Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун на микрофон. Я ведущий этой программы. А мой сегодняшний гость – писатель Виктор Ерофеев. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вторая наша встреча в этой программе. Первая была, страшно вспомнить, в каком-то лохматом 2006 году. Я там перечитал стенограмму в самом начале. Был разговор о том, что вы все потеряли, то ли в такси оставили, то ли еще что-то, откуда-то летя. И у нас была прямо встреча такая вот в прямом эфире, когда буквально через 5 минут после начала программы не успели мы об этом сказать. Как вам дали записочку о том, что все документы нашлись?
Да, это фантастически. Благодаря вашей программе огромное спасибо «Эхо Москвы». Действительно, потерял на Домодедово и здесь обратился к москвичам, через 5 минут получил записку. Фантастически, фантастика.
Действительность ради «Эхо Москвы». Да. Часто вы в такие истории попадаете?
Ну, надо сказать...
Не, ну сейчас я должен сказать, что вы за 15 секунд до момента включения в эфир успели занять это место, и все эти зрители наши, наверное, отметили это.
Нет, я хочу сказать, что бывает время от времени, и вот этим летом тут произошло гораздо более печальное событие. Просто 2 кавказских человека на меня напали с ножом и с пистолетом на рынке на Дорогомиловском, 15 метров от главных ворот, и вообще отобрали тот самый кошелек, который тогда мы спасли. Да.
То есть доотбирали.
Доотбирали. Все-таки прошло 6 лет, и с точностью, ну, в общем, до минуты, конечно, они отобрали, но на следующий день тоже подбросили, правда, в тот раз денег не было. Хотя и в тот, и в другой деньги тогда не появились.
Как смотрите на утрату денег, документов, вообще на утраты в вашей жизни?
Сергей, двойственно. С одной стороны, как бы ничего не жалко, можете зайти ко мне домой, совершенно нет архива. Вообще жена огорчается, потому что нет тех книжек, которые вот еще совсем недавно стояли на полках, просто раздариваю, совершенно спокойно. А с другой стороны, вы знаете, маленькая утрата, это какое предчувствие большое, и всегда есть ощущение того, что все в мире связано.
Верьте в это, да, в общем?
Вы знаете, когда ты писатель, ты начинаешь понимать, что какие-то есть, в самом деле, как Блок говорил, мир полон соответствий, и как с судьбой не шутишь. Но, с другой стороны, а как жить и не шутить с судьбой? Невозможно.
Виктор Ерофеев в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. И все эти зрители тоже могут наблюдать за этой программой в прямом эфире. Тут мне под руки попалась не совсем случайно ваша последняя книга под названием «Акимуды». Даже покажу ее, чтобы было видно обложку. Будем считать это или не будем считать рекламой, как угодно. Но тут просто много вопросов о том, что почему вы не участвуете в политической жизни. Об этом мы тоже поговорим. А пролистав эту книгу, вот так с любой страницы, в любом порядке, я не знаю, так надо читать ее или не так, везде натыкаешься на какие-то ассоциации или прямой разговор о политике, в частности, там и Иран, и Сталин, там и чего там только нет в этой книге. Вы что, передумали, решили все-таки писать о политике? Либо это не политика, а так, автобиография, смешанная с какими-то снами?
Ну, во-первых, действительно, это абсолютно новая книга. Я вот сегодня с утра в доме книги напротив «Эхо Москвы» пытался купить экземпляр, потому что был сейчас в командировке на Украине, а еще до этого встречался с друзьями московскими, и те 10 экземпляров, которые мне издательство так нежно выдало, они разлетелись. Нет еще в магазинах, наверное, вот-вот сейчас появится. Но вы знаете, что я могу сказать об этой новой книге? В сущности, если сказать «не кривя душой», это пародия на «Мастера и Маргариту». То есть я себе представил, что вот та Москва, которая была в 30-х годах, которую посетил Воланд, она существенно изменилась. Но вместе с этим, наверное, должна была измениться команда, которая должна была бы нагрянуть в нашу Москву. И вот в этой книге такая команда и приезжает, вернее, прилетает в Москву, но она совершенно другая. нежели в «Мастера и Маргарита». Это посольство. Акимуды, слово, которого не существует ни в одном языке.
Я сначала подумал, что ассоциация там с Бермудами, какой-то архипелаг, а потом есть, Акимуд, да, там, да, вроде, да, листаю, да, дальше, да, и человек, да, по имени, да, Акимуд.
Да, но вот эти Акимуды — это несуществующая страна, которая в Москве открывает посольство. Открывает, да, свое посольство. И непонятно, потому что ее нету, но непонятно, как она открывает. Но это люди, существа, как их ни назови, они страшно благожелательны к России. Но они вот все, вот, хотите это сделаем, это сделаем. Ну, в общем, короче говоря, хотят нас снова сделать сверхдержавой, вообще накормить, напоить, деньги раздать.
Инопланетяне, что ли, пришельцы?
Непонятно. Это, скорее всего, это все происходит в какой-то голове. То есть, в общем, так сказать, непонятно, кто они
не
такие.
Не будем показывать,
да,
в какой голове,
да,
это,
да,
все произошло.
Какой произошло, да. Не будем показывать, но это очевидно. В какой-то больной голове. Ну, в общем, эти вот, они, так сказать, распахивают свои объятия, свои ворота и готовы все. Но наша подозрительность, недоверчивость, неумение к контакту, вообще, вот, вот весь тот комплекс, который мы всю жизнь переживаем, он вдруг ударяет по этим Акимудам, и в конце концов, после определенного количества времени, начинается война России с Акимудами.
Ничего
себе. То есть, значит, взлетают наши бомбардировщики и улетают в каком-то неизвестном направлении бомбить неизвестные Акимуды. Мы выиграем эту войну, естественно, волна патриотизма. А потом каким-то таким странным образом Акимуды наносят такой асимметричный удар по нам. И вот тут-то начинается вся история.
Да, вот, то есть здесь есть и сюжет какой-то, не такой... только это, потому что я просто пролистывал,
там...
поэтому я
не понял. Это как бы река с разными ответвлениями. Сергей, вы совершенно правы, там есть действительно про Иран, там есть и какие-то рассуждения про Сталина и много чего еще другого. Но, в принципе, это сюжетная книга, достаточно остросюжетная и фантастическая, можно сказать. Я первый раз написал такой фантастический роман вот под заголовком «Нечеловеческий роман», поскольку там не человеки действуют. И в этом романе происходит вот такое непосредственное столкновение. Ну, ясно, что посольство состоит не только с одного посла, там еще сотрудники, и какие-то есть такие соотношения, опять-таки, с «Мастером Маргариты». Но мне всегда казалось, ой, боюсь взять на себя этот грех, но возьму, что все-таки как-то роман Булгакова, который все мы любим, немножко легковесный в отношении той беды, того апокалипсиса, который был в России в 30-е годы.
Ваш тяжелый тут гвозди, ну, забиваете здесь, в крышки здесь разных деревянных ящиков,
да,
или нет?
Да.
Забиваете,
да,
гвозди.
Ну, по крайней мере, пытаюсь. Во всяком случае, мне, конечно, я это самое большое по объему страниц произведений, которое я в жизни написал. И даже из-за того, что оно такое большое, что им самим, вот самой книжкой, может, гвозди забивать.
Посол в романе. Я подумал, что инспирирован как-то вашим отцом, не так давно ушедшим из жизни, а потом встретила его на страницах, вроде как-то все там пересекается.
Все правильно. Но дело в том, что он как бы есть, и он как бы нет. То есть там я, как и в «Хорошем Сталине», некоторых оставил по именам и отчеству. Там есть, кстати говоря, мои реальные московские друзья. Там, увидите, там есть и Паша Лунгин, и Усков, и Башмет. То есть они как-то возникают, ну, потому что эти Акимуды приходят к нам, вот, вот конкретно сейчас. И друзья тоже на это реагируют. И олигархи там некоторые есть узнаваемые и так далее. Но я хочу сказать, что в принципе это, конечно, вымысел. И даже папа, который там под своим именем и фамилией, конечно, он тоже как бы вымышленный папа. То есть, вот смотрите, если художественная реальность – это реальность номер два, мы с вами сидим в реальности номер один, то это где-то посередине дороги. То есть, одна и другая реальность там как-то переплетаются. Ну, а что из этого выходит, вот в этой книжке, наверное, можно и прочитать.
Виктор Ерофеев, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». А то, что вы делали в последнее время, это творческие командировки выходят? Вот тот же Иран, куда вы ездили, тот же злосчастный или добропамятный, я не знаю, как вам, 2008 год, что ли, поездка, недолгая, правда, на съемки телепрограммы, на какие-то острова, которые фигурируют, где вы отличились там не один, но, в общем, уже на следующий день с довольно громким скандалом покинули эту историю. Вы ездили туда именно для этой книжки, просто чтобы...
Вы знаете, очень много как-то сложилось так, что вошло в эту книгу. И действительно, и что-то навеяло мне и поездка моя с Никитой Джигурдой туда, на острова в Карибском море. Этот скандал, который разразился, потому что наши телевизионные соотечественники, которые хотели разыграть красивую и романтическую игру, в общем, там воспринимали не знаменитых соотечественников, просто как зэков. Еще на начало игры накапливалось это напряжение, которое и взорвалось.
Вернемся к этой игре на секунду, потому что сейчас продолжаются многие вот эти реалити-шоу, да, и идут. Ну, такой достаточно модный жанр, жизненный вполне, да, такое ощущение, что и на многих программах, вот, которые идут в прайм-тайм, то, что собирается в студии, это тоже некое такое реалити-шоу, которое вот вылезает. Тем не менее, все-таки вопрос. Вы с Джигурдой, я напомню для тех, кто, может быть, запамятовал или вообще не знает эту историю, допускаешь таких, в общем, тоже, наверное, немало.
Наверное,
да? Потому что вы с Джигурдой в числе звезд поехали на этот проект, да, где надо было пройти там разные испытания. Значит, потом заявили организаторам достаточно громко, что нифига вы эти испытания проходить не будете, потому что с вами обращаются как с котом.
Да.
И покинули проект. Если в двух словах,
это
да, там было
точно,
обсуждение.
Абсолютно. Вот то, что вы сказали, это абсолютно точная формулировка.
Ну, я вашу точку зрения передаю, и по памяти, и то, что было. И все-таки, если вы ехали участвовать в этом проекте по каким-то правилам, которые были прописаны для этого проекта. Вы эти правила нарушили?
Нет, мы не нарушили. Мы ушли из проекта ровно в ту минуту, когда стал начинаться этот проект. Потому что дело в том, что мы еще не были узниками игры в те дни, когда все подготавливались к ее началу. То есть, ну, мы приехали в Панаму и там жили. Тут выяснилось, что вот этим незнаменитым людям, очень симпатичным, кстати, которым я, наверное, с удовольствием просто сейчас передам тоже привет по эху, и с которыми мы подружились за эти дни на Панамском канале, их не кормили или не докармили, у них денег не было с собой, их вселили в какие-то чудовищные условия, с ними на них кричали, то есть еще игры не было, а уже все было такое, концлагерь. И была какая-то удивительная безнаказанность этих людей. Ну, один раз их осадили, этих людей, второй раз, третий, напряжение росло. Потом мы уже с Панамы полетели на острова, еще не началась игра. Нас затолкали буквально в концлагерь. Там вообще срывали драгоценности, там требовали, общупывали карман. В общем, как бы все это была проверка, ну, как сказать, это была не игровая проверка, это была настоящая проверка такого СИЗО. И тут мы с Никитой, кстати говоря, тоже ему пришли привет сегодня, потому что с тех пор не виделись, но помню эти моменты хорошо. Тут мы стали защищать этих людей. Ну, вот просто от этого беспредела. И мне показалось, что вот на этом еще не начавшемся игровом острове, вот как в капле воды проявилось наше все общество. Ну, какой-то главный, там были какие-то эти пособники его и все прочее, которые, ну, безобразно совершенно обращались с людьми. Ну вот, и мы так, в общем, в ту ночь как бы стали двумя, ну, маленькими Робин Гудами, конечно, Джигурда был большим, а я поменьше, и мы стали их защищать, ну, там, дайте одеяло хотя бы прикрыться, еще игры-то не началось, они простудятся, куда они поедут с этой игрой, там, одеяло не дали наполовину, еще там, еды не дали, еще что-то такое, заставляли там фотографироваться в анфас, там, в душ посылали, ну, какая-то ерунда была, и я сказал, что я в этот фашистский проект залезать не буду, вот.
Вы думаете, этот фашистский проект связан именно с российской ментальностью?
Не думаю, что только. Ну, вот наша ментальность, которую как бы отпустили или попустили и дали возможность выразиться, она превратилась в этот фашистский проект. И мы там, некоторые говорили, они струсят. А что там струсить? Там надо было 200 метров по теплой воде проплыть, когда мы твердо сказали. Потому что мы приехали на эту баржу, и еще вот начиналась игра. Пошел дождь, все эти девчонки и мальчишки, все промокли, все дрожали, зубами щелкали. Тогда, значит, Ксюша Собчак еще совершенно в другом образе, не сейчас, вообще приехала как резиновая кукла из амстердамского секс-шопа и стала тоже там повелевать всеми. Но мы сказали, ребят, мы так вот в этот проект не полезем. Ладно, там будем есть червей, может, там кататься на черепахе. Но вот чтобы вот это издевательство мы не себе. То есть мы не хотели, чтобы они даже были начальниками в игре. То есть они так себя вели по-фашистски. Ну, потом, конечно, нас обрабатывали, нас бросились какие-то там продюсеры, стали предлагать большие деньги прямо сразу. Вот вам правильно, давайте, езжайте, значит, вот только заплатите. Но мы там уехали на остров, так романтично. Там нашли какого-то мужика американца, который был абсолютно похож на Хемингуэя. И как-то мы так 3 дня провели в таких замечательных условиях в Москве.
Сами себе устроили эти условия. Виктор Ерофеев, а я к чему веду? Русская или не русская ментальность? Потому что один из проектов, который, ну, в воле случая, может, так и не смотрел бы, но иногда же бывает любопытно, домашние смотрят «Адскую кухню» там с шефом Рамзи. Не обращали внимания, нет? Вот уж проект, где молодые, там, условно говоря, поварят, ребята, набираемые там с разных сторон, они под руководством шефа Рамзи, значит, начинают там что-то кашеварить, кулинарить, тоже кого-то исключают. Но та неистовость, с которой он осуществляет свой, мягко говоря, авторитет над ними, вообще поражает так до глубины души.
Ну, я еще раз хочу
почему сказать, люди соглашаются? И вообще, вот телевидение, может, это общий вот менталитет
мне, какой-то? Вот тогда мы даже с моим другом Костей Эрнстом немножко поссорились тогда, потому что я ему как приехал, заявил, что ну зачем ты делаешь? И так вообще в стране, надо сказать, это не самая большая поляна демократии, а тут такой проект. Но потом, кстати говоря, помирились, и все нормально. Но я хочу сказать, что мне показалось, что у нас такое незрелое политическое, социальное, личностное сознание, что люди стали некоторые подчиняться вот этому, вот этому хамству, который там ходил, какая девчонка такая в шортах вообще, и начинала орать на людей, которые старше ее все. На нас не орали, естественно. Там было несколько заменительных. Нас кормили по-другому. К нам по-другому выдали нам другие эти самые другие гостиницы, прекрасные номера. Но это тоже вообще мерзость такая. Мы все в одной были игре. То есть мы сказали, нет, давайте есть в одном ресторане. Пошли они на это. Давайте сделаем это. Давайте съездим на Панамский канал, раз они на 3 дня опоздали. Понимаете, Сереж, тут очень важный был момент не игры, а это, вот этого отношения к людям. Вот это такое сталинское, такого нацистского отношения. Я говорю, то есть представь себе, что мы будем там есть червей, а эти начальники будут, значит, нами еще командовать, следить и все. Я говорю, не хочу.
А вот смотрите, это какой-то 2008 год, а сейчас у нас уже и конец 2011 прошел, 2012 с политической активностью, да, и люди, ну, мы уже выяснили, что не все выходят за госдеповские печеньки туда, да, на эти манифестации, а выходят потому, что, ну, ровно против бесчеловечного отношения к себе, это того, что обманут. А вы почему не с ними?
Вы знаете, я с ними. Я был 2 раза, я был на Сахарове, я был на Болотной, и был с ними, или был с нами вообще, все мы были заодно. И, кстати, говоря, вообще на Сахарова, там на трибуне, где я был, это огромное количество совершенно поразительного народа с этими юмористическими, ироническими лозунгами, и все произвели на меня огромнейшее впечатление. И, кстати говоря, в этой книге это тоже отразилось. Так что я совершенно с ним. Но мне кажется, что, вы понимаете, есть какой-то писатель, если он писатель, он все-таки не должен быть вот так ангажирован, вот, ну, как бы, что называется, по уши. Он должен, если не сверху, потому что откуда, почему сверху, то, по крайней мере, сбоку смотреть, что происходит. Потому что история всех ангажированных писателей в России, она печальна. Вспомним Горького и Маяковского. Вспомним даже Короленко. Вспомним тех людей, которые пошли в революцию и потом, в общем, получили все. Мне кажется, что наши оппозиции, и многих людей я там знаю, и некоторых из них бесконечно люблю, нашей оппозиции не хватает той самой четкой программы, которая бы меня, например, убедила в том, что они в самом деле приведут к нас демократической, либеральной, проевропейской России. Но не вижу этой программы у тех людей, которые из эволюции сделали это движение революционным. И мне кажется, что, ну что ж такое, программа не выставляется, доносятся популистские лозунги, перемешали понятия, опять-таки повторяю, эволюция, революция. И как почему в этой связи нужно принимать в этом горячее участие. Я готов был в любой момент сесть за переговоры с властью для того, чтобы устроить такой круглый стол, как в Польше, как в Венгрии это делать.
У вас есть что сказать власти?
Я думаю, что...
Ну, вот можете прямо здесь это и сделать.
Ну, мне кажется, что да, есть что сказать, и, наверное, я это и скажу. Мне думается, что мы сильно развернулись вообще всей страной и пошли неверным путем. Мы пошли неверным путем, потому что власть решила себя взять на самообеспечение и просто, так сказать, участвует в жизни страны как какая-то монополия, зарабатывающая на всех природных ресурсах и на нас тоже деньги. Мне кажется, что в конце концов это приведет к тому, что это будет страшное отчуждение от общества и от страны, и от самих себя. То есть идет такая жуткая изоляция этой верхушки. Мне кажется, что есть много умных людей, и умнее тех, которые у власти, с которыми можно власти сесть и начать переговорить.
Ну, назовите тогда этих людей.
Ну, вот, смотрите, во время выборов я был членом общественного совета Прохорова. Вот мы, значит, с Мишей пытались вот какой-то найти альтернативу этого движения. Мне кажется, то же самое и «Яблоко» пытается делать. Есть еще какие-то организации, и Володя Рыжков, вот, который на «Эхо Москвы» часто выступает. Какие-то нормальные люди, которые могли бы предложить какие-то... Что значит нормально? Ведь мы за что мы все стоим? Мы стоим, чтобы было прозрачное правовое государство, которое бы оставалось бесконечно нашим родным, то есть и те силы нашей ментальности, силы, а не слабости ментальности, те силы нашего воображения, которые неуемны в нашем народе, они сохранялись, ну, как примерно... Как
разнонаправленные, да. Они же все, да. Вот эти неуемные силы.
Но разнонаправленные везде, в каждой стране. В этом мы не одиноки. Но если мы возьмем сегодняшнюю Японию, там все равно сохранилась традиционная культура, и одновременно это государство работает на выигрыш, работает на позитив. У нас разрушена эта культура, разрушены ценности, дважды разрушены за последний век, в 17-м году, в 91-м, и при этом вообще мы, наше государство прежде всего предлагает нам участвовать в какой-то нечестной игре.
Смотрите, говорите, как Владимир Владимирович Путин, который уже несколько раз возвращается к теме национальной идеи, еще не так давно вернулся как бы к теме, ну, какая-то общность типа советского народа, то есть он ищет эту объединяющую идею.
Ну, он ищет, но не находит. Он ищет и не находит, потому что летать журавлем, конечно, это замечательно, но с другой стороны, надо все-таки прежде всего разобраться в том, что хочет и какие ценности выдвигает наше столичное, наше городское просвещенное и продвинутое общество. Эти ценности и ценности Путина, они уже сейчас несовместимы. Значит, надо садиться и думать, потому что если сказать, мы его свергнем и вообще посадим куда-то в Магадан, то он скажет, ну хорошо, давайте попробуем, кто сильнее.
Виктор Ерофеев, это программа «Без дураков». Первая ее часть пролетела практически незаметно. Присылайте ваши вопросы, адреса вы все знаете. Встретимся буквально через 2-3 минуты.
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания «RTVI» представляют программу «Без дураков».
Ну что, сегодняшний мой гость – писатель Виктор Ерофеев. Виктор, вы писали, ну и продолжаете писать, такие довольно задиристые книги, и за них, за некоторые, за многие из них вас задирали. Кстати говоря, тут... Первая ваша публикация была эссе о творчестве маркиза де Сада в журнале «Вопросы литературы». Точно. Как упоминается, еще в советские времена.
В 73-м году, да.
В 73-м году. Ну, бестселлером стал роман «Русская красавица», который чуть здесь не сгнобили, да, в 90-м году написанный. Ну и, конечно, многие помнят вот эту самую главную эту книгу, господи, «Энциклопедия русской души», соответственно, да, которая явилась таким названием, в общем, и для многих этих вещей. Кстати говоря, как с процессом против ДПНИ? Потому что выступали против вас за эту книгу, приводя цитаты, и я приведу их уж для наших слушателей, чтобы они сами не копались и не искали. Русских надо бить палкой, русских надо размазывать по стене, иначе они перестанут быть русскими. Русские – позорная нация. Вырвано из контекста, сразу говорю, потому что контекст там другой.
Наверное. Конечно.
За это формально как бы подали на вас в суд. Ну, чем вот, закончилось?
Вот просто разобраюсь в том, что это роман. Что это роман, который написан от лица интеллигента, в 1999 году, который совершенно взбесился от тех лихих времен 90-х годов и ненавидит там все, и власть, и народ, и Америку, и самого себя, и женщин, и все. Такая ярость такая, которая в 99-м году. Конечно, если вырвать какие-то цитаты, там есть... вообще такие фантастические моменты, и вообще представить себе, что это реализм, вообще могут только очень конкретные люди. И поэтому, когда, в общем, эта книга попала в соответствие компетентные органы, все поняли, что судить художественную литературу трудно. Хотя, надо сказать, что ДПНИ это был только первый удар по мне. Следующий удар был совершенно неожидан со стороны преподавателей, профессоров моего же собственного факультета философии. Логического МГУ, который я окончал много лет назад, но они-то разбирались, что такое литература. Нет, оказалось...
А не за что?
За то же самое. За то же самое. Но потом как бы это письмо растрескалось. Кто-то отказался от него, кто-то вообще его и не подписывал. Потом, значит, декан с такой говорящей фамилией Ремнёва сказал, что вроде бы так в тюрьму сажать-то не надо, но, в общем, книжка гадость. Ну, когда книжка гадость, уже как-то жить можно. Ну, гадость и гадость. Ну, в общем, наезд не получился, но с другой стороны, это такая весточка или ласточка, или галочка, которая говорит о том, что, ну, в общем, те явления, которые происходят в мусульманском мире, мы только что слышали по новостям, вот, могут...
Вот и я к этому веду, как слово отзовется, учитывая совершенно глобальный мир, в той его части, которая охвачена интернетом, она становится все больше и больше. Да, вот ровно в новостях слышали невиновность мусульман, и сколько уже жертв за нее. Накула допрашивается, уезжает в неизвестном направлении. Есть предположение, что режиссер эротических и порнофильмов Алан Робертс помогал в съемках, вернее, не то, что помогал, а был один видеоматериал, и потом кто-то наложил на него другой английский текст. Да, есть такое предположение, это не доказано. Тем не менее, фрагменты этого фильма, появившись в интернете, вызвали совершенно однозначную реакцию, связанную в том числе и с гибелью людей, с нападениями. Вот сейчас постереглись бы, так говорить, о русских, о мусульманах, о иудеях или о ком-нибудь.
Ну, что значит, книга, которая лежит здесь на столе, она очень острая и в некоторых моментах, может быть, и острее, чем энциклопедия русской души. Как может... Писатель – это такая же рисковая профессия, как... минер или еще кто-то.
Но вы же не скрываетесь, как Салман Ружди, например.
Ну, я, кстати говоря, знаю Салмана, он ничего не скрывается. Мы совсем недавно в Нью-Йорке сидели в ресторане, пили и вообще могли просто к любой подойти и застрелить его за три
минуты. Обсуждали, на кого бы еще наехать, что ли?
Нет, не обсуждали. Он вообще такой очень... теплый и веселый человек с огромным количеством почитателей. Мы сидели прямо в цветнике молодых индийских женщин. Женщина, надо сказать, что он такой любитель этого дела. И я не могу сказать, что атмосфера была напряженная. Но другой стороны, я сегодня же прочитал, что еще добавили еще 500 тысяч долларов за его голову.
Да, да.
Но вы знаете, ну что говорить? Но дело в том, что слава богу, что не весь мир сошел с ума, и как-то есть еще все-таки и страны, и Европа, которые балансируют на грани этого безумия. Я считаю, что мы начинаем сходить сами с ума, потому что процесс пусирает, вызвал у меня глубочайшее возмущение, глубочайшее. Если бы я знал заранее, что девчонок так ударит, я бы вообще сам пошел бы в этот храм, просто как бы, ну, я сказал, вот, берите меня тоже вместе с ними.
Слушатели спрашивают, обратили внимание, что письмо вы не подписывали в защиту Пусси Райт, или они ошибаются?
Нет, не подписывали. В последнее время я не подписывал письма, потому что отсутствовал в нашей вот стране, горячо любимой, просто потому что очень много книжек стало выходить в разных странах. Причем интересно, что тоже и по... по периметру бывшего Советского Союза вышла на Украине книга «Энциклопедия русской души», кстати говоря, вышла в Эстонии.
На украинском?
Да, на украинском, в Армении. И, знаете, для меня это большая гордость, потому что там практически книг наших не печатают, или мало печатают. А вот сам совсем большая гордость, конечно, в Иране, потому что меня всегда называли ставленником американского империализма, наши националистические круги. И выяснилось, что хороший Сталин имеет 3 издания уже в Иране, она просто бестселлером идет на фарси. И это единственная книга современного автора, которая в Иране переведена, нашего. Так вот, я хочу сказать, что я перехожу, видимо, теперь в ставлики иранского национализма и антиамериканизма.
Вернемся все же к провокации как приему, да, ну или к честным высказываниям, обязательно провокационным, мало ли кто как думает, да. Попридержать надо немножко о политкорректности вспомнить, пометуя о деле «пусть сирает», или все-таки борьба за свободу слова, даже в самых крайних его проявлениях, за свободу мыслей, стало быть, свободу слова, она важнее, чем те жертвы, которые могут проистечь из этой борьбы?
Сереж, это очень важный вопрос. Вообще, сегодняшняя беседа очень важна. Я бы сказал так, что «пусть рай» это политический абсолютно процесс. Если бы они спели «Богородица, Путина приведи назад к власти», они бы уже в Думе, наверное, сидели следующего созыва. То есть это обида, которая была связана именно с проявлением протестных чувств всего такого нашего большого городского населения. Я хочу вот что сказать. Дело в том, что они попали в самую больную точку нашего времени, сращение государства и церкви, когда государство поняло, что нельзя опереться на средний класс, на всех этих молодых людей с живыми глазами, которых я видел вот на этих демонстрациях, то возникло, конечно, ощущение, что придать немножко сакральности государству, так сказать, придать ему величие, связанное с религиозными ритуалами. Началось это сращивание. Оно шло с большими заминками. Церковь почему-то ложалась, то спотыкалась, то одно не так, то другое не так. Но в конечном счете она взяла этот курс на это сращивание. И это очень болезненный курс для нашего государства. Мы все помним о том, что церковь была гонима, и мы сочувствовали ей. Но когда она развернулась, сказала, что все либералы враги, что европейские ценности – это не ценности и так далее, то можно пожать плечами и сказать, а что, Пушкин не был либерал? Бенкендорф говорил о том, что мы не хороним Пушкина в столице, потому что он либерал. Не потому что он плохой поэт, а либерал. Наша литература была либеральной. Бердяев писал о том в русской идее, что атеисты, либеральные мыслители, ученые сделали для России больше, чем все религиозные деятели вместе взятые. И почему же мы, забывая это все, выбрасываем это? Это огромное количество вообще дел, которые были в слове и в материальной культуре, сделанными нашими гуманистами, и сейчас мы начинаем дрожать по поводу этого, крещеный ты, не крещеный, надел ты длинные юбки или надела, и так далее, и так далее. Ну, это инквизиции наш народ не заслужит ни в малой даже степени. Церковь, по-моему, просто, я бы сказал так, она нарывается на прямое возмущение огромной части народа. Вот она и получила тоже от «пусть сирает». Да, я не одобряю совершенно их пляски в храме, я не одобряю, но я считаю, что они могли получить 10 суток или какой-то штраф, и все бы закончилось. Но государство поступило по-идиотски, церковь поступила по-идиотски, дошло до Мадонны, дошло до Пола Маккартни, и мы опять оказались, ну, даже в более сложной ситуации, чем в дерьме.
Ну, вот смотрите, в РПЦ, внутри РПЦ, если брать только вот эту церковь, там же тоже есть разные течения, и Кураев, и Чаплин, скажем, вот из известных, из медийных фигур, их позиции подчас диаметрально противоположны, но хотя исходят они вроде из одного.
Мой друг Владимир Вигелянский абсолютно замечательно представлял интересы церкви в качестве пресс-секретаря патриарха. Но где он теперь? Вот в эти месяцы он растворяется, да, он получает вообще церковь недостроенную, где-то в Подмосковье, где даже служить невозможно. И при этом, и при этом когда уже приговор произнесен, он протестует против. Значит, этих людей подавляет. Кураев умный человек. Мы все время спорили с ним на теле, на моей программе, и все. Он признал рок-н-ролл, я сказал, нельзя было признать 50 лет раньше, но до церкви, видимо, что-то туда доходит. Но я считаю, что церковь должна представлять интересы Бога.
Вопрос от слушателя. Уотер Кресс, он представился, при всем уважении, очень неприятно было видеть ваше нелепое выступление, цитирую, в защиту игумена Тимофеева. Полагаете, что он нуждается в защите, в такой защите?
Я не знаю, какой он нелепый. Приехал РНТВ и спросил меня, ну, значит, знаю я Тимофея? Я сказал, да, знаю, потому что он крестил мою дочку, и, надо сказать, вот после смерти отца тоже занимался вот всем тем, что должен заниматься священник. У меня с ним хорошие отношения, при этом он меня не воспринимал никогда как какую-то вип-персону, мы с ним вели разговоры. Я это сказал, я не знаю, что случилось с этим несчастным случаем, я не знаю, насколько он виноват, меня просто спросили, как я к нему отношусь. Так что моя нелепость, наверное, только заключалась в моей честности, потому что я знаю, что он человек интеллигентный, я знаю, что он эрудированный, знаю, что учился в Англии, я знаю, что интересный богослов. Нам просто интересно было вести беседы. Кстати говоря, Сергей, я вообще говорил тоже с отцом Тихоном, и более настроенно, более радикально, что ли, о том, что пора, наверное, создать такие общества, которые были до революции, религиозно-философские общества, в котором ходил и Мережковский, и тот же Бердяев, и Розанов, и другие, потому что если церковь хочет как-то повлиять на общество, то хорошо бы тоже выслушать.
И передать им государственный статус, следующий вопрос.
Нет, эти общества не имели государственного статуса. Эти общества были частные, они были в начале века, и довольно позитивно были приняты интеллигенции. Но я предложил такие попробовать провести собрание, я не услышал никакого ответа, ни да, ни нет. Я думаю, что церковь, наверное, хочет сняться. Я вообще хочу сказать, что моя тут позиция, я не знаю, слышат или не слышат какие-то мои высказывания по политике или по демонстрациям и еще где-то, но я считаю, что мы совершенно не туда идем, и мы просто потеряем 12-15 лет. А есть ли у России 12-15 лет, я не уверен, потому что Россия ничего не производит. Страшно. Я недавно ехал в сторону Владимира, выезжаешь из Московской области. 17 век. Это ужас. Вообще дороги, все разбито. Это чудовищно. Ну, как же и при этом вообще летать на журавлях и вместе с журавлями. Мне кажется, что это фарс.
Вы писали о Путине. У вас даже книжка вроде как есть, да?
Нет, книжки нет. У меня была одна статья в русском апокалипсисе. Такой сборник был статей где-то несколько лет назад. Писал, да.
А вот смотрите, Путин оказывается практически всегда, намеренно или случайно, потому что так чувствует, с большинством народа, да, практически во всех вопросах. Даже по вопросу, ну, скажем, из последнего, да, вот был опрос, надо ли нам депутатам там оставлять зарубежные квартиры и счета за рубежом. Да, опрос показывает, что там огромное количество, перевес тех, кто считает, что не надо им иметь, да. Поступает там Медведев, ну, это отдельная тема отношений Медведева и Путина, да. Медведев говорит, что это там распугает, Кудрин говорит, что распугает, и министры побегут оттуда. Такое ощущение, что самый народный из всех руководителей, вот вожак стаи журавлей, если журавли россияне, это и есть Путин. Его слова шутливые, не шутливые, заготовленные нет на вопрос журналиста о том, но он говорит, что не полетели только слабые, то со второго раза полетели. Путин народный президент или нет?
Мне кажется, что за эти годы произошло слишком много событий, чтобы сказать однозначно. Мне кажется, что фигура Путина – это фигура сильного политика. Он, безусловно, сильный политик. Но это ничего не доказывает и ничего не оправдывает, потому что сильным политиком был и Ленин. И Ленин произвел Октябрьский переворот с мастерством невероятным. Всего только 60 тысяч человек были коммунисты в то время. Я думаю, что Путин начинал как человек, которому потянулись много людей. И я написал, кстати говоря, по-моему, «Нью-Йорк Таймс», тогда эта статья потом обошла в разные издания, о том, что Путин нам дал на свободу частной жизни, чего никогда никто не давал в России. Только помните, указ о вольности дворянства был в 1773 году, Павлом III подписано. У нас не было частной жизни вообще.
Вот подождите, при Ельцине у нас не было частной жизни. При Горбачеве она не началась,
У нас при Ельцине и Горбачеве еще просто жизни не начиналось. У нас было так, мы переживали. А Путин пришел и как бы под столом с народом договорился. Вы будете ко мне лояльны, я, в общем-то...
Загнал народ под стол и там с ним
договорился. Вы там с заборами делайте, что хотите. И так приходишь в какой-то московский дом и видишь, тут монашенки сидят, значит, в одной квартире, тут проститутки, тут буддисты, там капиталисты. И все вроде бы, так сказать, пошел плюрализм. Смотрите, что дальше происходит. После этого эта свобода частной жизни развивается, и это он нам дал эту свободу. И за это я, честно говоря, ему был благодарен, потому что у нас этой свободы так и не было. Но дальше же, это как тесто, это куда попадает, соответственно, определенное количество дрожжей. Но это то же самое, что с Испанией Франко. Потом люди говорят, ну хорошо, у нас есть свобода частной жизни, но давайте нам еще социальную свободу дайте, потому что как же, это самое, у нас детские площадки не оборудованы, у нас писают в подъездах и так далее. Давайте мы, так сказать, поборемся с властями на уровне районных каких-то и прочих, значит, этих жилищных контор.
Была эта свобода и совсем недавно, конец 80-х, начало 90-х, это как раз расцвет свободы социальной жизни.
Все правильно. И потом мы начинаем возвращаться к этому. Но потом, естественно, если у нас у людей начинает какое-то сознание формироваться, начинается гражданское общество, конечно, мы начинаем думать и о политической свободе. И мы говорим, дайте нам политическую свободу. А вместо этого начинается фальсификация выборов. И мне думается, что здесь он, я говорю про Путина, он дал эту свободу и не рассчитал те последствия, к которым это приведет. И сейчас эта свобода частной жизни начинается тайком уворовываться церковью, которая говорит, вот так не поступать, этого говорить не надо, там Бог пиши с большой буквы или вообще не пиши, и так далее, и так далее, и так далее. Но знаете, мне кажется, что сейчас начнется атака именно по частной жизни, именно по тому, что мы можем думать и что мы не можем. И надо сказать, что религиозная цензура, она страшнее коммунистической, потому что она залезает еще за пазуху жизни и смерти. Если коммунисты – это те люди, которые нас держали за глотку во время жизни, то они еще, у нас там еще светит нам ад, нам еще светит перспективы, в общем, довольно жестокие. Есть люди слабые, которые просто прогибаются, говорят, да, мы не хотим идти против тех, которые нам угрожают. Это серьезный ответственность. Поэтому у меня к Путину сложные отношения. И я не могу сказать, что это человек, который сделал все чудовищным образом обстроил. Там начало путинское было не лишено некоторых светлых моментов. Но потом пошел какой-то разворот, пошло какое-то сближение с какими-то черными силами, черных силовиков. И сейчас как-то вообще смотришь, что это действительно замкнутое, почему-то очень обозленное. И на кого? На тех людей, которые, собственно, никогда не ковырялись в этих делах газпромовских и прочее, и они как-то вообще не считают это общество замечательное, наше московское общество за людей. Навешивают орехи, оскорбительные всякие вещи, все. Я этого не могу не только одобрить, я этим возмущен.
Как выйти из режима этого окукливания? Кто там, бабочка вылетит или кто-то более страшный?
Ситуация очень сложна, потому что, понимаете, в нашей оппозиции не той политической, я бы сказал, ловкости, я бы сказал, гибкости, как это было в польской оппозиции. Я только что на днях вот во Львове встречался с Адамом Михником, который действительно, как он называет себя, антисоветский русофил, он очень любит Россию. Но они все начинают разводить руками. Куда, ребята, идете? Потому что ты, одна сторона, я не говорю, что я между этими сторонами. Конечно, я за сторону тех, которые хотят реформы и хотят страну прозрачной, действительно, прозрачного правового сознания. Я не говорю, что я между ними. Но я не понимаю, как могут они договориться, если они друг друга называют уже кровавыми врагами. Если, с одной стороны, оппозиция говорит, что это преступный режим, и они мафиозная группировка, то я бы на месте государства тоже обиделся бы. Сказал, а что вы меня так называете? Я, может, так не думаю. А эти называют их газдеповскими, значит, щенками, и получается, что...
Но они ни одни, ни другие доказать это в суде не могут,
Они не могут, но у одних есть суд, а у других нет суда. И, конечно, их постепенно вот этих мальчиков, которые так говорят государству, им крылышки будут, как журавлям, наверное, подрезать, но там, то есть это не те будут журналисты, которые будут лететь вместе с Путиным. И мне кажется, что здесь надо было, смотрите, с одной стороны, они кричат, да, эти ребята, я был на болоте, они кричат, Путин, значит, лыжи Магадан, да, значит, революционный процесс пошел, да, пошел, значит, отсечь и отправить его в Магадан. С другой стороны, они тут же на моих глазах говорят, у нас там столько-то политзаключенных, надо отдать письмо в Кремль. Так подожди, если ты его посылаешь в Магадан, так зачем же ты ему несешь письмо? Не получается, не соответствует. Так надо же, это элементарные правила вообще людей, которые занимаются политикой. И мне кажется, еще жутко у нас амбиции. Все хотят быть первыми. Вообще, все бегут, вот, значит, обязательно даже на прогулке писателей должен быть один главный писатель, там второй заместитель, а все остальные толпы. Я не думаю, что надо так расставлять акценты. Но, в общем, знаете, незрелость и незрелость, к сожалению. Хотя, конечно, я думаю, что если действительно пришли бы такие умеренные. Ну что, Прохоров, Кудрин, вот если говорить конкретно, да. Никого нету. Че, я с Мишей работал полгода. Нормально, он вырос, не в смысле, он и так высокий, да, 20 метра. Он вырос вообще политически. Кудрин вообще. Ну, ребята, есть те люди, которые могли бы что-то сделать правильно с Россией.
Есть люди, считает Виктор Ерофеев, а я бы вот сейчас уже в самом конце, наверное, провел еще одну цитату, такой афоризм из вашей книги «Энциклопедия русской души». «Россия состоит из кротких людей, способных на все». А что, забыли, что писали?
Забыл. Кстати говоря, тут ничего обидного нет.
Ну, в общем, да, посмотрим, на что будут способны эти кроткие люди, в числе которых и ваш покорный слуга и писатель Виктор Ерофеев, который был гостем программы «Без дураков». Спасибо за то, что пришли, отвечали на наши вопросы. Всего доброго.